Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, друзья. Это программа «Светлый вечер» на радио «Вера». Меня зовут Алексей Пичугин, а в гостях у нас сегодня писатель Дмитрий Данилов. У него вот-вот уже в ближайшее время из печати выходит книга, новая книга «Есть вещи поважнее футбола». Она и о футболе, о том, что вокруг него, и о личных переживаниях автора, связанных и с футболом, и с жизнью, и вообще... Об этом обо всем мы сегодня говорим, но я бы хотел вспомнить вашу предыдущую книгу «Описание города», о которой мы с вами тоже в этой студии в свое время говорили. А это же тоже своеобразный проект был.
Да.
С поездкой в Брянск, с попыткой полюбить город, практически лишенный достопримечательностей.
Да, не с поездкой, а с поездками.
С поездками
там
в течение года, было, да. Раз в месяц с поездками в город, в Брянск. А вам интересно в литературе заниматься вот именно такими проектами? Я в свое время, когда еще читал «Описание города», думал, кто же может из писателей мне напомнить вот такие... Мне вот кроме Павича никто в голову не приходит с его литературными играми.
Угу. Ну, да, действительно, у меня такое в этом плане проектное какое-то мышление, то есть у меня к этому подход, и мы, по-моему, даже про это говорили, когда в прошлый раз говорили...
Ну, я думаю, что не все просто слушали
города, да.
Программу.
У меня к этому... Подход близкий к подходу вот современного искусства. То есть, вот как вот современный художник, то, что называется вот актуальное искусство, в принципе, современный художник мыслит тоже такими проектами некими. Угу. Вот у меня тоже такой подход. То есть, не то, чтобы я вот сейчас сяду и буду писать какое-то вот такое повествование, что-то буду придумывать и напишу такую вот книгу. Нет, у меня в голове появляется некий проект с какими-то начальными условиями, я его потом вот начинаю выполнять. И причем само писание, оно занимает как бы меньшую, оно отнимает меньшую часть и сил, и времени. То есть это в основном какие-то мои действия, которые я потом просто описываю. Там, либо это вот 12 поездок в город с целью его как-то изучить и попытаться полюбить, либо это вот хождение на футбол в течение целого года, очень такое активное. Да, это такой проектный подход. И если говорить об аналогиях, вернее, ну, о людях, у которых подход похожий, я бы назвал Андрея Левкина, такого современного писателя, очень хорошего. У него вот он...
Вена.
Да,
операционная система.
Да, Вена, операционная система. Это абсолютно такая проектная книга. То есть он вот берет город и начинает его рассматривать даже как бы не его, а просто какие-то свои внутренние какие-то процессы на фоне этого города, и, используя этот город действительно как такую операционную систему по такому самоисследованию. Вот. Мне вот это очень близко. То есть мы делаем какие-то совершенно разные с ним вещи, естественно, это все не похоже, но вот сам подход мне очень близко.
Мне показалось, что есть что-то общее, похожее.
Ну, что-то
когда
есть.
Я Левкина читал.
Что-то есть.
По вашей, кстати, наводке, да, вы когда в прошлой программе называли авторов, вот так я и познакомился с этой книгой. А недавно общались с Сергеем Шургуновым, он говорил о том, что он заканчивает биографию Катаева, сейчас тоже издает книгу большую.
В «Жизел», да?
Нет, по-моему, это не «Жизел», по-моему, это просто отдельная биография Катаева. Он, среди прочего, тогда упомянул, что сейчас время литературы в жанре нон-фикшн. Ведь есть вещи поважнее футбола, описание города тоже ведь можно причислить к нон-фикшн.
Можно, да, можно. Но тоже граница между фикшн и нон-фикшн, она крайне размытая. В моем представлении чистый нон-фикшн – это вот жанр, ну, действительно, такой кондовый, например, биографии. Вот, когда пишется книга, там, биография, вот, хоть Катаева...
Ну, то есть документальная.
Документально, чисто документально, именно вот, понимаете, вот для меня важная граница – это ставится ли в тексте художественная задача или не ставится. Вот если не ставится, тогда это нон-фикшн. Если ставится, это уже будет художественная литература. При этом события могут быть абсолютно реальные и документальные, как бы.
Ну вот если мы сейчас уберем всю политическую составляющую, о которой многие говорят, есть она, нет, неважно. Нобелевская премия по литературе Светлане Алексиевич. Ведь большинство произведений Алексиевич, это же тоже, в общем, описательная такая документальная проза, тот же нон-фикшн, да? И многие сейчас говорят, что классическая литература, к которой мы привыкли, с таким глубоким основным сюжетом, с множеством героев, с выдуманной историей. Все это уходит в определенную нишу какую-то, где она какое-то время будет находиться или всегда будет находиться, это мы не знаем. А сейчас вот пришло время нон-фикшн. Но почему так происходит, мне, например, понять сложно. И согласиться с этим тоже сложно, и принять сложно. То есть мне кажется, что для любой литературы всегда должно находиться место. Но чем больше я читаю современных авторов, тем больше мне кажется, что все, даже те, кто в свое время писал классические произведения, все больше обращаются вот именно к этому, к этой форме. Ну, да. Пускай это даже не нон-фикшн, как вы говорите, в чистом виде, но вот что-то такое.
Но есть такая тенденция, действительно, хотя все-таки традиционный роман с сюжетом и с героями, и с идеями, он абсолютно никуда не девается, он по-прежнему это мейнстрим, и я думаю, что в обозримом будущем никуда он не денется, то есть придуманные истории вот эти, или полупридуманные, они всегда будут, людям это всегда интересно, и мне кажется, это никогда никуда не уйдет. Но действительно, сейчас мы наблюдаем явный всплеск интереса и писателей, и читателей к чему-то такому, вот к непосредственному описанию каких-то реалий жизни, а не придумыванию из головы, это меня радует, и вот если говорить, например, об Алексееве, упомянутый. Я совершенно не являюсь ее поклонником. Мне не очень, честно говоря, очень интересно то, что она делает. Ну, хотя как, все говорят, что прекрасная книга «У войны не женское лицо», и, наверное, ну, это так. А вот «Время секонд-хенд» я честно прочитал, но это...
Я, честно, не читал «Время секонд-хенд», а «Войны не женское лицо», про Чернобыль, «Чернобыльскую молитву» я читал, и... ну, сложно оценивать эти книги с точки зрения слога, стиля, литературных каких-то критериев. Это действительно очень важная, написанная вовремя документальная проза. То есть, если меня там спрашивать, то никаких вопросов по поводу того, что ей дают Нобелевскую премию по литературе, у меня нет. Но это, во-первых, мое частное мнение, а во-вторых, ну, опять-таки, это же не совсем художественная, вернее, совсем не художественная литература. Это вот именно документальная
проза. Но при этом сам ее жанр, вот то, что называется вербатим, то есть когда текст на самом деле составлен, то есть фактически когда автор выступает в роли просто составителя, то есть тексты Алексеевич, они в основном написаны не ей.
Ну,
это,
да,
это интервью с людьми. То есть говорят люди. Сам по себе этот жанр, я считаю, очень интересным, очень перспективным, и это жанр вполне художественный. То есть таким способом, такой техникой можно создать выдающееся художественное произведение. И в этом как раз вот Алексеевич упрекают в том, что, ну, это, дескать, не литература, она сама ничего не пишет, это просто какие-то... Она просто как... Даже грубо так люди некоторые выражаются, что она просто там подставка под диктофон. Да нет, это все не так, естественно. Это литература, все, но то есть сам метод очень мне нравится, это очень перспективно, и мне даже как-то, я и сам так иногда подумываю что-то, может быть, в этом ключе поделать, не знаю. Но то, как она это сделала, лично мне не нравится, потому что мы там слышим не какие-то разные голоса, мы там слышим просто голос Алексеевича в исполнении там других людей. То есть она подбирает, ну, я сейчас говорю, в частности, о книге самой ее новой «Время секонд-хенд», там идет ее длинное предисловие, где она высказывает некое свое отношение к эпохе перестройки, к 90-м годам. Причем так очень эмоционально, очень так, немножко так по-советски эмоционально. А потом идут эти люди, которые ей дают интервью, она так подбирает людей, что это воспринимается как просто продолжение вот этого предисловия. То есть вот моя позиция, а сейчас, дорогие читатели, эту мою позицию подтвердят вот эти люди.
Люди, да. Я, честно, не изучал очень глубоко ее позицию последнюю, но то, что я читал, мне это не близко совсем совершенно. Но мне вот близка зато та Алексеевич, которая писала там «Чернобыльскую молитву», что для меня, конечно, является одним из, ну, наверное, фактически до недавнего времени единственным важным документальным свидетельством того, что произошло там 30 лет назад. А, да, вот я тоже хотел бы это отметить. А, у нас же в кинематографе очень популярен жанр псевдодокументалистики.
Угу, да.
Вот так же, наверное, и в литературе. Так, да. Навскидку сейчас мне в голову не приходит произведение, написанные в этом жанре, хотя наверняка их немало и очень.
Литературная?
Да.
Псевдодокументалистика? Ну, я... А это как, например?
Ну, как-то псевдодокументалистика в кино, когда автор от и до придумывает ситуацию всю, абсолютно, это выдуманная ситуация, но написана она в документальном жанре с привлечением каких-то выдуманных экспертов.
А-а-а. Я что-то тоже сейчас вот сходу я так вот...
Ну, наверняка, ли это есть, или это вслед за кинематографом будет появляться. Наверняка. Или кто-то нас поправит, может быть, и слушатели знают. Наверняка что-то уже есть. В каком вообще состоянии? Вот мы все время говорим о современных произведениях, о крупных премиях по литературе. А насколько, как вы считаете, это вообще востребовано в современной России? Насколько мы остаемся читающей страной?
Я думаю, что мы уже давным-давно утратили статус самой читающей страны, а
кому
сейчас...
Кому мы его передали?
Ну, я думаю, что англоязычным странам, скорее всего. Англия, Америка, наверное. Я так... Ну, это мои предположения.
Ну, я знаю, что ваши книги переводятся.
Ну, мало, если
честно. Ну, в Голландии.
Вот в основном в Голландии. У меня в Голландии действительно вышло уже 3 книги, но больше у меня книг нигде не выходило. У меня уже давно должна выйти книга в Италии на итальянском языке, ну... Так до сих пор, пока то ли деньги у издательства кончились, то ли еще что-то. То есть переводят меня так не очень активно. И вот возвращаясь к вопросу, Россия вообще уже перестала быть вообще читающей страной. О чем говорить, если больше половины населения вообще книг не читает вообще никаких. То есть они не читают даже, вот, не будем называть авторов, но вот самых популярных, вот, которые...
И школьную программу вы хотите сказать?
Нет, или... нет. Я имею в виду, ну, авторов типа Донцовой, вот, ну, то, что люди читают вот в метро. То есть люди даже этого уже не читают.
Мне кажется, что это просто наша привычка. А вот это Донцова и Маринина. Хотя никакой Донцовой и Маринина уже давным-давно никто не читает.
Нет, их, конечно,
хотя
читают.
Хотя они пишут.
Их читают, они миллионными тиражами издаются. Но просто это все равно мало. То есть вот я даже вот, я не помню, по-моему, мы в прошлый раз об этом говорили, но меня так это потрясла ситуация, что я ее повторю. Вот мой хороший товарищ Юрий Буйда, писатель очень известный, очень хороший, он долгое время работал журналистом, вообще какие-то журналистские у него все время возникают какие-то дела, и вот он встречался с библиотекарями из какой-то глубинки в Калининградской области, где-то вот в каком-то маленьком городе, и он там с ними разговаривал, и естественно, спрашивал, что люди читают, и там вот тетенька-библиотекарша ему сказала, что у нас вот хорошо берут Донцову, ее вот хорошо читают, а вот Маринину, ну, тоже берут, но вообще это вот сложно.
Сложно
для нас. Да. Ну, для нас, в смысле, она, ну, не себя, а вот это сообщество, вот читателей, это сложно, да. То есть вот Маринина, это сложная литература для массового читателя. Донцова ничего, а Марина это сложно. То есть у нас... Или литература, конечно, я не строю никаких иллюзий, литература нас мало кого вообще интересует. Это мы уже давно стремительно уходим в какое-то гетто такое. Ну, еще пока не гетто, но уже скоро будет, наверное.
Это же как, получается, 20 лет назад, если спросить молодого человека... там, 20 с небольшим лет, читает ли он литературные журналы, просто на улице, там, в году 88-89, конечно, наверное, для хотя бы жителей больших городов, «Новый мир», «Знамя», «Наш современник», это не пустые какие-то там были словосочетания, слова, названия. А сейчас, ведь самое интересное, что они выходят, они публикуют.
Выходят.
Вот есть вещи поважнее футбола, ваши в «Новом мире» публикуются,
да,
сейчас. И те, для кого... Вот эти синие обложечки были очень важны, или зеленые, или белые. Для них и сейчас это важно, они их покупают. Но люди-то стареют, постепенно уходят. А для кого эти журналы продолжают издаваться?
Ну, журналы, на самом деле, они действительно продолжают издаваться, и у них совершенно отчетливо есть смысл. То есть я совершенно не разделяю ту точку зрения, согласно которой они уже просто не нужны никому. Нет, они, конечно, нужны. Они просто перестали быть перестали быть таким как бы источником массового чтения, они стали просто экспертной площадкой. То есть вот, ну, во-первых, все эти журналы читаются сейчас в основном в интернете. То есть есть так называемый журнальный зал,
да,
где
да.
они все собраны, и все это читается там. Уже мало кто покупает бумажные версии. В основном это, ну, есть некоторое количество подписчиков, которые, может быть, еще по очень давней привычке подписывают, или, может быть, потому что там с интернетом где-то сложно, и вот хочется иметь бумажную версию. И какое-то количество выписывают в библиотеке, конечно, довольно большое. Вот. А так это все читается в интернете, и сейчас толстые журналы – это, можно сказать, такая экспертная площадка. То есть в принципе, там аккумулируется почти все интересное, что в литературе сейчас появляется. Не все, но многое очень. Поэтому они явно имеют свой смысл. Это как бы толстые журналы, это такой экспертный фильтр. То есть, если текст появляется в ведущих толстых журналах, это некий все-таки, ну, может быть, это не очень хорошее выражение, знак качества, но это уже значит, что текст вошел в какой-то в серьезный оборот, и к нему же можно относиться серьезно. Вот эту задачу толстые журналы, я считаю, очень хорошо выполняют, и они очень нужны в этом плане.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Писатель Дмитрий Данилов сегодня в гостях у программы «Светлый вечер». Говорим о литературе. А вы часто ездите куда-то за пределы Москвы для встречи с читателями? Какие-то регионы?
Вот специально, чтобы вот я поехал куда-то в регионы на встречу с читателями, такого... Это редко бывает.
Библиотеки какие-то, ну, региональные?
Вообще, формат встречи с читателями – это формат такой, я бы сказал, звездный. Это вот на встречи с читателями часто ездят писатели вот, по популярности. Это вот, например, Дмитрий Быков, вот, там, Захар Прилепин. Я очень далек от такого уровня популярности, и на встречу со мной очень трудно собрать полный зал людей где-то в провинции. Вот на Захара Прилепина придет, допустим, 300 человек, а на меня придет 10 человек. И приглашать меня куда-то специально, чтобы вот я вот специально приехал куда-то и вот выступил, это... Ну, никому, в общем, не нужен, на самом деле. Но меня периодически приглашают, и я с удовольствием езжу на какие-то фестивали. Там, допустим, в прошлом году вот у меня было две замечательных поездки. Сначала летом был Байкальский фестиваль поэзии в Иркутске, и часть фестиваля была в Иркутске, часть потом непосредственно на Байкале. Вот я там много там читал, как-то выступал, это очень было здорово и интересно. Или осенью прошлого года, вот ровно год назад, была Красноярская ярмарка очень крупная.
Ну, а раз в год проходит, да.
Книжная.
Да.
Вот меня тоже пригласили, вот у меня там была встреча с читателем. Но это все-таки в рамках большого мероприятия. А чтобы так вот отдельно, вот именно вот Дмитрий Данилов вот сейчас приедет и выступит такого, ну, было пару раз, может быть, но это как бы... Я просто на такой уровень популярности, ну, не то, что не вышел, я на него и не претендую.
Просто приходится общаться с разными литераторами здесь, в том числе в студии, они говорят, что основной читатель именно в регионах, то есть Москва, Москве не читают. Читают вот Кублановский, например. Это, правда, поэзия, это немножко другое, но вот он в свое время говорил, что он своих читателей в основном находит где-то на периферии. В Москве уже поэзия не важна или не так важна?
Ну, мне очень трудно об этом судить, не имея каких-то конкретных данных вот аудитории. Я не знаю, мне как-то по-прежнему кажется, что наоборот, все-таки основной интерес к современной литературе сосредоточен в Москве, в Питере и в нескольких самых крупных городах. А я как-то вот... Я не думаю, что очень много есть вдумчивых читателей современной качественной литературы где-нибудь вот в маленьких, далеких вот городах. Я как... Ну, вот для этого вообще, чтобы у человека возник интерес к качественной современной литературе, ему необходима среда. нужно, чтобы этот интерес возбуждает среда. То есть он общается с людьми, ему кто-то что-то рекомендует, говорит, что а вот почитай это, а вот я тут вот нашел такого автора, он очень крут, а вот там сейчас будет вот выступление того-то, давай сходим. Вот интерес так возникает. Просто в вакууме, то есть, вот, допустим, если мы берем какой-нибудь маленький провинциальный город, там, маленький, я имею в виду, там, не знаю, 100 тысяч, 50 тысяч такого плана, но там неоткуда взяться. То есть, если просто у человека нет врожденного интереса, бывает, что человек просто вот, он тянется к некой словесности, он там в школе, ему интересны уроки литературы, он тянется, он сам начинает сам искать что-то, но это очень редко бывает. Это крайне редко. Вот так, что без среды, чтобы вот в этом безвоздушном культурном пространстве появился человек, это очень редкий случай. Поэтому я думаю, что основной интерес как раз именно в столицах и в самых крупных городах уровня вот Екатеринбурга, Новосибирска, Красноярска, потому что там есть среда культурная, а в глухой провинции ее просто нет. Там культуры никакой. Ну, это то, что там подается в качестве культуры, это на самом деле не совсем культура, это эрзац какой-то ее.
У нас остается уже немного времени, и поэтому вот последние минуты программы я бы хотел посвятить такой теме. Умер Юрий Мамлеев. В том числе у вас в Фейсбуке было очень много об этом написано и сказано. Я понимаю, что для вас важный в вашей жизни писатель. Да. Как вот можете попытаться рассказать о том, что действительно Мамлеев значил для России, почему сейчас ему столько всего уделяют, такое внимание пристальное, и, в общем, действительно, дань памяти Мамлееву отдают все литераторы.
Угу. Ну, для России я, наверное, такой замах не возьму. Я могу сказать, что он для меня значил. И значит, он для меня сыграл огромную роль. Он был таким для меня даже не столько учителем, сколько вот инициатором. Я под влиянием его текстов, с которыми я впервые познакомился, когда мне было лет там, 20, может быть, 21, мне под влиянием его текстов захотелось самому писать. Это очень важный момент. Он мне дал вот этот импульс он меня вдохновил. Да, потому что его тексты, конечно, для меня еще тогда такого, в общем, советского такого молодого паренька, они произвели на меня, в общем, колоссальное совершенно впечатление. Но если говорить для России, скорее нужно говорить, что он значит для русской литературы, но все-таки он один из немногих авторов, который ну, вот так не боялся заглядывать в разные такие бездны, в которые подавляющее большинство людей боятся даже про них просто подумать. А он в них так пристально, в эти бездны всматривался и очень, очень необычно их, а местами просто гениально, я считаю, описывал.
Очень часто сравнивают последние дни как раз Мамлеева с классиками прошлого, но почему-то ни разу не было сравнения с Леонидом Андреевым, нигде не встречал. Хотя у меня вот прочно тексты Мамлеева ассоциируются с текстами Андреева, о котором Толстой в свое время говорил, пугает, а нам не страшно. Хотя, да. В общем, что Леонид Андреев, что Даниил Андреев, мне кажется, два самых страшных писателя русской литературы.
Я согласен, да.
У меня тоже... «Красный смех» Леонида Андреева, это вообще это самое страшное произведение.
Да. А «Рассказ о семи повешенных». А там «Житие» Василия Фивейского
да, страшно. Да, да, особенно оно.
Да, он тоже как раз, да. Леонид Андреев тоже в бездны очень любил всматриваться, да. Но я, кстати, считаю, что результат Мамлеева, он гораздо более впечатляющий, чем результат...
Да, а почему?
Ну, я скажу такую вещь, может быть, не очень какую-то хорошую. Вот я вообще, я одно время увлекался Андреевым как-то.
Он я мне, тоже, да,
я помню. Он мне как-то, я через это прошел увлечение. В какой-то момент, мне он вообще очень нравился вот в юности, как-то я так был очень вот очарован его этим мрачным, чудовищным этим миром таким болезненным. Вот. А потом я уже в каком-то зрелом возрасте что-то взялся что-то перечитывать и в очередной раз убедился в абсолютной вот гениальности рассказа о семи повешенных. Там есть вот... Там, кстати, именно вот рассказ о семи повешенных, и я сейчас просто вспоминаю один момент, который очень мамлеевская там есть нотка, там есть такой совершенно...
Там их вообще много, мне
кажется. Там много, да, но особенно меня там вот больше всего меня в этом потрясло, Там есть один эпизод, когда к одному из этих вот юношей, приговоренных к повешению, накануне казни, ну, их там всех посещают родственники, ну, не всех, а там некоторых, и к нему приходит мать, а он из какой-то такой, то ли купеческой семьи, какой-то такой вот мещанской. И мать к нему приходит, и она не знает, что ему говорить, и она, так как у них разговор как-то не клеится, она его начинает ругать, что как же ты так, мол, что ж ты, значит, так себя безобразно-то вел, вот там убил кого-то, там покушался. То есть она его начинает попрекать, а он говорит: маменька, да меня завтра повесят, вот зачем вы мне сейчас это все говорите? И так все это скомкивается, она уходит и потом просто сходит с ума. Это абсолютно мамлеевская сцена.
Да,
это
все, да, да.
Мамлеев, он мастер таких вот удивительных таких вот эпизодов, как бы вот таких вот. Но мне кажется, что проблема Леонида Андреева была в том, что он классический пример человека очень талантливого, но, к сожалению, не очень умного. Это просто классический пример. Ему был дан какой-то очень мощный талант, но у меня такое ощущение, что он его как-то с ним не очень справился, не очень понимал, что с ним делать. Вот как-то у меня такое вот очень стойкое ощущение. То есть я его по-прежнему очень люблю, ценю за какие-то отдельные тексты, но вот мне кажется, там что такое Мамлеев, он как-то он лучше со своим талантом справился, им распорядился как-то.
Спасибо, наше время истекло. Я напомню, что в гостях сегодня у программы «Светлый вечер» на радио «Вера» был писатель Дмитрий Данилов. Говорили о новой книжке Дмитрия, которая называется «Есть вещи поважнее футбола», которая вот-вот уже в самое ближайшее время выйдет в свет. Сейчас она публикуется в журнале «Новый мир». Ну и говорили также о литературе. Спасибо большое, Дмитрий, что пришли к нам.
Спасибо вам.
Да, меня зовут Алексей Пичугин. Всего доброго, будьте здоровы.
Светлый вечер. На радио «Вера».